Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
2017 год в России. Каким он был, по мнению юристов и правозащитников?
В стране идет сильнейшее наступление на права человека.
Беспредел! Беспредел!
Есть гуманитарная проблема, которую пытаются решить военным путем.
Россия признала фактически 10 тысяч людей объявила вне закона.
Государственная Дума России ежегодно принимает сотни законов. За это Нижняя палата российского парламента удостоилась народного антититула «Взбесившийся принтер». И в 2017 году законодатели работали не покладая рук. Депутаты в очередной раз заморозили накопительную часть пенсии. На этот раз до 2020 года. Но страховые пенсии обещают увеличить, причем уже с января. Социальные выплаты проиндексируют 1 апреля. Рост составит 4,1%. Военные пенсии тоже увеличатся, но индексация пенсий работающих пенсионеров по-прежнему заморожена. Программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Также принят закон, по которому малообеспеченные семьи, где после 1 января 2018 года появится первый или второй ребенок, в том числе и усыновленные, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. Средний размер составит 10,5 тысяч рублей в месяц, но будет зависеть от региона. Такое пособие семьям обещают выплачивать, пока ребенку не исполнится полтора года. В России начал действовать закон о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января МРОТ составит 9 489 рублей. Таким образом, Россия поднимается с 95-го на 86-е место в мире по величине минимальной оплаты труда. Но эта оплата все равно ниже, чем в Конго и Гондурасе. С нового года россиянам придется платить налог на имущество, исходя из его кадастровой стоимости, которая заметно выше инвентаризационной. Курить в 2018 году станет еще дороже. В целях стимулирования здорового образа жизни государство повышает акцизные сборы на табачную продукцию, включая электронные сигареты и жидкости к ним. Помимо курильщиков, неприятный сюрприз ожидает автолюбителей. С 1 января 2018 года также предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизтопливо. В конце года Дума приняла закон об организации дорожного движения, который фактически дает региональным властям право устраивать платную парковку во дворах многоквартирных домов. Но есть и приятные новости. В стране объявлена налоговая амнистия, и после 1 января 2018 года долги граждан по имущественным налогам, скопившиеся на 2015 год, включая задолженность по пеням, будут признаны безнадежными и списаны. Индивидуальным предпринимателям простят задолженность по страховым взносам, образовавшуюся на 1 января 2017 года. Те же, кому списание долгов по налогам не поможет существенно поправить положение, с 1 января могут начать процедуру личного банкротства за 300 рублей, а не за 6 тысяч, как до недавнего времени. Но с погашением долгов лучше не тянуть. По новым правилам, с 1 января 2018 года приставы вправе забрать водительское удостоверение за долги по алиментам, кредитам и прочим взысканиям, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Также автолюбители ожидают корректировка стоимости ОСАГО. С начала 2018 года цена полиса будет сильнее зависеть от количества штрафов, применяемых к водителю. А с середины февраля каждый водитель обязан иметь светоотражающую куртку или жилет на случай вынужденной остановки вне населенных пунктов. 2018 в России год большого футбола. В специально принятом по этому случаю законе, в частности, предусмотрено, что при наличии билета на матч болельщики смогут переезжать из города в город в плацкартном или общем вагонах бесплатно.
Весь год в социальных сетях люди обсуждали, как защитить свои права и говорили про несправедливость. Давайте вспомним четыре громкие истории. Скандал вокруг притеснения гомосексуалов в Чечне. Историю о пытках и убийствах геев в республике опубликовала «Новая газета». С тех пор об издевательствах открыто рассказали несколько человек, а Россию призывают расследовать произошедшее. Политик Дмитрий Гудков тогда писал, если бы в других регионах власти так активно не сражались бы за скрепы, не было бы сейчас этих убийств на Кавказе. Надеюсь, что все, кто рассказывал о городе свободном от геев, писал дискриминационные законы и мешал митингам, сегодня испытали удовлетворение от хорошо сделанной работы. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Инстаграме отчитывался об успешном визите омбудсмена Татьяны Москальковой, а информацию об исчезновении людей назвал «уткой». Расследование продолжается, хотя идет не слишком активно. В «Одноклассниках» мнения разделились. Кто-то пишет, цитата, «геев совсем не жалко», а кто-то, что Чечня живет в Средневековье. Во многих городах России весной и летом прошли акции против коррупции. Обсуждали их много, даже в видеоблоге молодой мамы из Саратова.
Итак, я очень долго думала, затрагивать мне тему политику в моих видео или нет. Но, знаете, я решила, что нужно это сделать, и мне прям вот хочется высказаться. Потому как вот эти события 26 марта на меня очень сильно повлияли, открыли мне глаза на очень многие вещи.
Митинги запомнились жесткими задержаниями и активным участием молодежи.
Неважно будет, кто у власти. Навальный, Путин.
Важно, это важно, сынок.
Но нет, это не важно, Русен. Главное, чтобы поменять саму систему власти, систему образования, систему здравоохранения.
Жизнь нынешних школьников в соцсетях описали так. Путин бесконечный, обвал рубля, вражда со всем миром, цензура. Но некоторые пользователи посчитали, что детей якобы специально выводили под дубинки ОМОНа. После протестов было возбуждено несколько уголовных дел, и как минимум 5 участников акции приговорили к реальным срокам. А летом, кажется, вся Россия говорила о московской проблеме. В социальных сетях активно обсуждали программу реновации. Многие искали в ней подвох. Если москвичи сами снесут свои 5-этажки, то московские власти ничего не смогут на этом распилить. Лайфхак. Но были и те, кто предложениями властей оказались довольны.
Жилплощадь там будет увеличена, и она в принципе больше, чем, например, в моей квартире 38 квадратов, и в квартирах тех, кто, возможно, туда переедет. Я не говорю, что это я конкретно. У меня еще никаких там, скажем так, бумажек нет, чтобы куда-то переезжать.
А в конце года все обсуждали кампанию против фильма «Матильда» об отношениях будущего императора с балериной. Так называемые православные активисты утверждали, что он оскорбляет чувства верующих. Дошло до серии поджогов и нападений.
Фильм «Матильда» непременно должен быть запрещен. Потому что если он будет показан, Россия погибнет.
Полиции пришлось усилить охрану кинотеатров. Но после премьеры оказалось, что картина так никого и не оскорбила. И вообще, фильм вышел не самым удачным. Самое интересное в «Матильде» — это скандалы, которые связаны с фильмом «Матильда».
Прокуроры, следователи и судьи тоже без дела не сидели. Только за первую половину 2017 года в России было осуждено более 333 тысяч человек. Оправдано всего 729. Больше всего приговоров вынесено по так называемым наркотическим статьям. Осуждены почти 49 тысяч человек. Но не эти процессы были в центре внимания в 2017 году. Судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова расскажет, за какими судами следила общественность в 2017 и к каким делам, по мнению «Радио Свобода», будет прикован интерес в 2018 году?
Алексей Навальный. Кировлез по второму кругу.
Одним из главных судебных процессов зимы 2017 года стал пересмотр дела Кировлеза в отношении основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. На пересмотр дело отправил Верховный суд России после того, как страсбургские судьи признали нарушенным право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. Новый приговор Ленинского суда Кирова почти ничем не отличался от вынесенного в 2013 году. В нем даже повторялись запятые и опечатки в названиях компаний. Защита вновь обратилась в Европейский суд по правам человека и пообещала добиться отмены и этого приговора.
Этот приговор, дословно этот же приговор, был отменен и в Европейском суде по правам человека, и в Президиум Верховного суда. Поэтому вот этот конкретно приговор точно такой же. Абсолютно гарантированно будет отменен.
Убийца Немцова. Неназванный заказчик.
В июне 2017 года Московский окружной военный суд после почти года разбирательства вынес приговор предполагаемым исполнителям убийства российского политика Бориса Немцова. Дело рассматривали с участием присяжных. Коллегия совещалась 3 дня и пришла к выводу, что все 5 обвиняемых виновны в убийстве политика. Наибольшее наказание – 20 лет колонии строгого режима – получил бывший боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Именно Дадаев, по версии обвинения, стрелял в Немцова. Остальные 4 подсудимых, которые, по версии следствия, Дадаеву помогали, также признаны виновными и приговорены к срокам от 19 до 11 лет лишения свободы. Адвокаты семьи Бориса Немцова не считают это убийство раскрытым.
Политическом, самом громком политическом убийстве 21 века за 2 с лишним года при всей мощи российских путинских спецслужб так и не установлены ни организаторы, ни заказчики. Это, конечно, полная фиаско, причем совершенно очевидно, что власти страны не намерены были установить за 2 года реальных организаторов и заказчиков, хотя мы, в общем-то, прямо говорили, что следует провести следственные действия как минимум в направлении ближайшего окружения господина Кадырова. И будем говорить это и дальше.
Алексей Улюкаев. Колбаски по-сечински.
8 лет колонии строгого режима получил в конце 2017 года бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Замоскворецкий суд признал его виновным в вымогательстве взятки $2 миллионов у главы Роснефти Игоря Сечина за положительную оценку сделки по приватизации компании «Башнефть». Бывший министр вину не признал и в течение всего процесса говорил, что уголовное дело – это провокация со стороны ФСБ и Игоря Сечина. Сечин, ключевой свидетель процесса, в суд так и не явился.
Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле жить в мире. С такой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от исхода горя. Простите меня за это. Я виноват перед вами.
Адвокаты бывшего министра обжаловали решение Замоскворецкого суда. Рассмотрение жалобы состоится уже в 2018 году.
Денис Сугробов. ОПГ в рамках МВД.
В конце 2017 года Верховный суд почти в 2 раза снизил наказание бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денису Сугробову с 22 до 12 лет. По версии обвинения, он вместе с частью подчиненных привлекал людей к уголовной ответственности за преступления, которые те не совершали. Всего по этому делу были осуждены 8 человек.
Руслан Соколовский. Оскорбление покемонами.
Видеоблогер Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года, вскоре после того, как опубликовал ролик, в котором он играет в игру Pokemon Go в храме на крови в Екатеринбурге. Его обвинили в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи.
3 статьи у вас.
Моя идея в том, что в России должна быть свобода слова. Люди должны иметь возможность говорить то, что они хотят.
Суд приговорил Соколовского к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. В приговоре, в частности, говорилось, что в роликах блогера оскорбление чувств верующих формируется через отрицание существования Бога, а также, что Соколовский оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица. В июле Свердловский областной суд сократил условный срок Соколовского до 2 лет и 3 месяцев.
Это мое отношение к РПЦ, что можно туда зайти, а меня за это посадят. Оно, видимо, останется со мной на всю жизнь, к сожалению. И к этому привели непосредственно сами представители РПЦ и вот сами законники, которые вели такую статью.
Вскоре после этого Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла ловца покемонов в список экстремистов. Банковские счета Соколовского были заблокированы.
Кирилл Серебренников. Спектакль на миллион.
Один из самых ожидаемых процессов 2018 года – дело режиссера Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель Гоголь-центра был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвинили в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством для театрального проекта «Седьмая студия». По этому делу также проходит бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова и Малобродского. В октябре обвинение в мошенничестве по делу «Седьмой студии» было также предъявлено директору Российского академического молодежного театра Софии Апфельбаум. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым седьмая студия получила госконтракт на 214 миллионов рублей. В поддержку Кирилла Серебренникова и его коллег выступили многие российские и зарубежные деятели искусств.
Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире.
Кирилл Серебренников – мой друг. Мы давно вместе, много чего вместе сделали.
Скорее всего, ничего не могут сделать те люди, которые сюда пришли. И сам Кирилл, как мы видим, ничего не смог сделать до того, как пришел сюда. И сейчас тут ничего не сможет сделать.
Юрий Дмитриев. Фото для опеки и ржавое ружье.
Велика вероятность того, что в 2018 году будет вынесено решение по делу главы Карельского общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Он был арестован в декабре 2016 года. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, так как нашли в его компьютере фотографии его приемной дочери без одежды. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. Снимки нигде не публиковались. Дмитриева также обвинили в незаконном хранении оружия, обнаружив у него дома заржавевшую часть старого ружья, которую историк принес с раскопок. В июне суд в Петрозаводске начал рассматривать дело в отношении Дмитриева в закрытом режиме. Известно, что в октябре суд назначил новую экспертизу фотографий. От ее результатов, как говорят адвокаты, зависит судьба Юрия Дмитриева. Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронения жертв политических репрессий в Карелии – мемориального кладбища Сандармох. В его защиту выступили писательница Людмила Улицкая, музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев и другие деятели культуры.
Меня зовут Борис Гребенщиков, и я обращаюсь к председателю Верховного суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву.
Моя просьба предельно проста – обвинить человека в чем бы то ни было. Как мы знаем, в нашей практике, в практике российских реалий, совершенно элементарная мера. Взять и выставить человека в том или ином цвете не составляет труда для людей, которые умеют это делать.
То власть придумает, ничего нового она не придумает, собственно говоря. Это все старые трюки, они использовались в советское время, подкинуть там человеку что-нибудь или... то, что считается порнографией, или наркотики, или какой-нибудь детский пистолет, и выдать его за настоящий и так далее.
Финал пишется в истории после того, как мы с вами уже будем лежать в земле. И тогда будет дана правильная оценка всему, что происходит. И оценка Юрия Дмитриева, я думаю, что ее вынесет на самом деле христианский мир. И эта оценка будет очень высока.
Сторонники Дмитриева уверены, что уголовное преследование нацелено на то, чтобы он прекратил свою деятельность по увековечению памяти жертв сталинских репрессий, а также на дискредитацию общества «Мемориал». Юрию Дмитриеву грозит до 15 лет лишения свободы.
Митинговое дело. Суды по акциям 26 марта и 12 июня.
В 2017 году работа Тверского суда Москвы была фактически парализована административными делами задержанных на московских акциях протеста. Суммарно на акциях 26 марта и 12 июня, организованных Алексеем Навальным, только в Москве были задержаны около 2000 человек. Около десятка человек были привлечены к уголовной ответственности. Тверской суд уже вынес 6 приговоров за применение силы к сотрудникам полиции. Юрий Кулей, Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Андрей Косых получили сроки от 8 месяцев до 4 лет колонии. Дело активиста Дмитрия Борисова еще рассматривает суд, а Юрий Кулей, получивший наименьший срок, в начале декабря уже вышел на свободу. За применение насилия во время акции 12 июня в Москве на 2,5 года был осужден 29-летний Расим Искаков. Сейчас Тверской суд рассматривает еще одно дело в связи с этой акцией – дело 18-летнего Михаила Голяшкина. Его также обвиняют в том, что он ударил полицейского. Правозащитники, сравнивая новые уголовные дела за участие в протестах с болотным делом, крупнейшим подобным процессом, отмечают точечность репрессий и не исключают, что и дальше следователи продолжат предъявлять обвинения участникам тех акций.
А что же Конституционный суд? Вот часть его постановлений, которые, на наш взгляд, заслуживают особого внимания.
2017 год для Конституционного суда получился ударным.
При том же количестве обращений Конституционный суд принял целых 40 постановлений. Это самое большое число постановлений, которые КС когда-либо выносил за год. Два объяснения этому. Во-первых, в закон о Конституционном суде были внесены поправки, которые, наконец, официально приравняли постановления Конституционного суда, которые признают закон несоответствующим Конституции, и постановления КС, которые дают закону конституционно-правовое истолкование. Конституционный суд этим полномочиям стал очень активно пользоваться. А вторая причина, как ни удивительно, я думаю, дело ЮКОСа. Дело ЮКОСа было первым делом, которое КС рассмотрел в 2017 году. Это был серьезный удар все-таки по имиджу Конституционного суда. В ходе рассмотрения дела ЮКОСа в Конституционном суде выяснилось, что никакого конфликта между Конвенцией Европейской и Российской Конституцией нет. И фактически выводы Конституционного суда сводятся к тому, что платить компенсацию акционерам ЮКОСа не нужно просто потому, что это затруднит социальные выплаты российским бюджетникам и пенсионерам. Вывод Конституционного суда о том, что Россия может не платить по постановлению ЕСПЧ только потому, что Российская Федерация является социальным государством, он, по сути, ставит под сомнение любое постановление ЕСПЧ и любую присужденную справедливую компенсацию. Я думаю, что призрак ЮКОСа весь 2017 год бродил по зданию на Сенатской площади. Конституционный суд и его судьи волей или неволей в своих последующих постановлениях и последующей деятельности в 2017 году пытались показать себе и другим, что они, несмотря на постановление по ЮКОСу, в состоянии выносить принципиальные общественно значимые решения, которые защищают людей в России. Я для себя выделил 5 решений Конституционного суда в 2017 году, которые, на мой взгляд, имеют такой принципиальный характер.
Дело дадено.
Это, наверное, самый громкий процесс в Конституционном суде 2017 года. Сам по себе процесс в Конституционном суде был очень ярким, и аргументация была очень живой и насыщенной, вплоть до того, что представители-заявители апеллировали к известным дореволюционным российским юристам, например, к мнению Николая Степановича Таганцева, который говорил о том, что государство не может требовать повиновения только ради повиновения. Норма, которая оспаривалась Эльдаром Дадиным в Конституционном суде, статья 212 прим. Уголовного кодекса, как раз и была такой нормой. Это норма, которая вводит ответственность уголовную только за сам факт неоднократного привлечения к административной ответственности за участие в митингах и других формах публичных мероприятий. Конституционный суд эту норму не отменил, но он ее существенно скорректировал. Согласно позиции Конституционного суда, человека нельзя привлечь к уголовной ответственности только потому, что у него накопилось несколько административных постановлений по митинговым статьям. Нужно доказывать реальный вред. Постановление Конституционного суда по делу Дадина, оно имеет значение не только для самого Дадина, которого выпустили из колонии спустя буквально 2 недели после этого постановления. Оно имеет значение и в целом для гражданской активности в стране.
Всем присяжных!
Целый набор постановлений, которые Конституционный суд вынес в марте, в мае и в июне 2017 года, которые касаются суда присяжных. Поправки, которые ранее действовали в законодательстве, в Уголовно-процессуальном кодексе, исключали полностью суд присяжных для таких категорий, как несовершеннолетние, женщины и мужчины старше 65 лет. И основанием для лишения их права на суд присяжных было то, что им, этим категориям, не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. И по мнению Конституционного суда, такое различие в обращении, когда мужчины трудового возраста имеют право на суд присяжных, а женщины и мужчины старше 65 лет такого права не имеют по тем же самым составам, представляет собой дискриминацию и не имеет разумного оправдания.
Добросовестный приобретатель.
Конституционный суд в этом постановлении защитил добросовестных приобретателей квартир от исков со стороны государства. В последние годы участились случаи, когда государство приходило с исками к обычным гражданам, приобретателям квартир, и требовала квартиры назад в свою собственность, ссылаясь на то, что когда-то, часто много лет назад, эти квартиры ушли из государственных рук с какими-то нарушениями. Само государство выпустило эти квартиры из своего владения. А когда оно опомнилось, оно начинало предъявлять иски к последнему приобретателю. Не к мошенникам и не к людям, которые часто участвовали в каких-то незаконных схемах по приватизации, например, квартир. Здесь Конституционный суд опирался по целую череду постановлений ЕСПЧ, который уже говорил о том, что в таких ситуациях государство само виновато. И последним, кто должен отвечать за случившееся недоразумение, случившееся нарушение, должен быть тот самый добросовестный приобретатель-гражданин.
Битва за Исаакий.
Петербургские гражданские градостроительные активисты оспаривали в судах общей юрисдикции так называемую дорожную карту правительства Санкт-Петербурга, которая предусматривала план мероприятий по постепенной передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. И суды отказывались рассматривать эти иски, ссылаясь на то, что права заявителей не нарушены. Вот когда передадут собор, тогда будете жаловаться. Конституционный суд в определении, принятом в июле 2017 года, сформулировал важный тезис о том, что право на иск у граждан возникает не только тогда, когда уже принято решение, нарушающее их права, но и когда возникает реальная угроза нарушения таких прав. Эта правовая позиция, конечно, имеет значение не только для ситуации с Исаакиевским собором, передача которого, кстати, затормозилась, но и для многих других ситуаций. Например, в Москве сейчас реализуется программа реновации. До того, как произошло расселение, жаловаться еще рано, а после того, как произошло расселение, жаловаться уже поздно. Определение Конституционного суда может помочь в том числе и в этой ситуации.
Обратная сила.
Это дело о том, можно ли с обратной силой отменить судебное решение в пользу гражданина по спору с государством. Что произошло в этом деле? В течение многих лет граждане судились с пенсионным фондом, фондом социального страхования, с Министерством обороны по вопросам пенсий, пособий по возмещению вреда здоровью, выигрывали эти дела. И затем в какой-то момент на волне кризиса, на волне разных военных операций, включая, очевидно, операцию в Сирии, Верховный суд решил затянуть пояса и по целому ряду дел свою практику изменил. Многие заявители оказались в совершенно безвыходном положении. Их не только лишили права на выплаты на будущее время в повышенном размере, но еще и стали отбирать у них те выплаты, которые им уже были произведены. А если эти выплаты были потрачены, то приставы стали описывать у них имущество и требовать возврата незаконно, как они утверждали, полученных сумм. Конституционный суд эту практику пресек и указал, что пересмотр с обратной силой окончательных судебных решений невозможен, если это ухудшает положение гражданина в его споре с государством. Наверное, внимание заслуживают не только постановления, которыми КС защитил кого-то, но и решения, которыми КС отказал кому-то в защите. В 2017 году были такие достаточно спорные решения.
Ночь ковшей.
До сих пор в судах рассматриваются последствия так называемых ночей длинных ковшей. В 2017 году до Конституционного суда дошел первый заявитель, первое юридическое лицо, собственник снесенных построек. Конституционный суд такую жалобу рассматривать не захотел.
Ин-агенты.
Конституционный суд не захотел рассматривать жалобу Левада-центра на нормы закона о некоммерческих организациях, закона об иностранных агентах, несмотря на то, что закон этот очень сильно изменился. Если в 2014 году КС говорил о том, что включение в реестр иностранных агентов может быть только добровольным, то после того, как было принято это постановление КС, с подачи Минюста были изменены положения закона об НКО, и включение в реестр стало принудительным.
Пакет Яровой.
КС отказал по закону Яровой, так называемому, закону, по которому теперь преследуют за миссионерскую деятельность в России. КС отказал Церкви адвентистов во Владивостоке, сославшись на то, что конституционные права заявителей не нарушены. Не стоит забывать, что любое отказное решение Конституционного суда – это может быть облегчение для конкретных государственных органов в России, но это всегда дополнительное бремя для России в Европейском суде. Поэтому все те процессы, по которым заявители не добились защита в Конституционном суде, станут предметом рассмотрения в ЕСПЧ в 2018 году или в последующие годы.
На что в 2017 году обращало внимание властей правозащитное сообщество и каких сюрпризов правозащитники ждут от чиновников в 2018 году?
С возвращением Владимира Путина в Кремль в стране идет сильнейшее наступление на права человека.
Беспредел! Беспредел!
Есть гуманитарная проблема, которую пытаются решить военным путем.
Россия признала фактически десятки тысяч людей, объявила вне закона.
Мы смотрим на это препятствие и думаем, что мы ничего не можем.
Незаконные задержания, наступление на свободу слова, преследование меньшинств. Таким запомнился 2017 год в России правозащитникам. Многие связывают это с предстоящими президентскими выборами.
Всплеск был в связи с тем, что Навальный, так сказать, объявил себя кандидатом в президенты, вот, и стал вести свою избирательную кампанию, и в этом смысле произошли несколько массовых акций.
Тысячи людей были задержаны на акциях протеста, сотни людей были приговорены к административному аресту.
Не поддавайтесь на провокации. Подумайте о последствиях.
Да, мы в 2017 году продолжали получать такое же большое количество жалоб на пытки, жестокое обращение, другие нарушения прав человека в правоохранительной системе. Не изменилась ситуация с расследованиями этих дел. Мы также преодолеваем этот жуткий барьер Следственного комитета для того, чтобы добиться нормального расследования этих дел.
Несправедливые решения судов также затронули беженцев и мигрантов, которых высылали из страны, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека. Получить убежище в России все еще почти невозможно. В 2017 году это удалось только четверым. Но есть и продвижение в этой сфере.
Заработало решение Конституционного суда по Мцхеладзе. Речь шла о том, что положение лиц без гражданства совершенно чудовищное у нас. Людей отправляют в суд за нарушение миграционного законодательства, и суд приговаривает их к выдворению, при этом неизвестно куда. И вот представьте себе, что Конституционный суд принимает решение, ну, которое, можно сказать, из двух частей. Первое. Судья, принимая решение о нарушениях, не должен направлять человека в условиях лишения свободы на неограниченный срок. И второе, что судья не должен принимать решение, которое невозможно выполнить. Вот, честно говоря, мне странно, что Конституционному суду приходится это судьям разъяснять. Но это был большой прорыв.
Одной из самых громких тем этого года стало преследование геев в Чечне. Этим вопросом занимались сразу несколько правозащитных организаций.
Это была фактически спецоперация против геев, санкционированная с самого верха чеченским руководством, проводимая местными силовиками. И здесь, наверное, важно отметить, что то, что произошло в Чечне, это, с одной стороны, такая вопиющая, новая история, с другой стороны, очень старая история.
Мы видим, что так и нету полноценного расследования. Не видно, чтобы были найдены виновные или хотя бы допрошены подозреваемые лица. Ну и, соответственно, реакция высших руководителей Чеченской Республики, она как бы, они вообще отрицают существование людей с другой сексуальной ориентацией в республике.
Помимо этого, правозащитники отметили преследование отдельных религиозных групп, например, свидетелей Иеговы, учащение обысков, преследований по политическим мотивам и наступление на свободу слова в интернете.
Власть увидела особенную угрозу в том, что в сети люди продолжают свободно критиковать политику Кремля, свободно дискутировать по важным общественно-политическим вопросам. И в данном случае речь идет и о новом законодательстве, в частности, о запрете анонимайзеров, о повышении полномочий спецслужб с точки зрения контроля в интернете, но и просто о выборочных уголовных преследованиях за критику. Избирательные уголовные преследования, избирательные посадки за высказывания посылают очень четкий сигнал со стороны власти обществу. Есть вещи, которые не стоит говорить.
Но несмотря на давление властей, гражданская активность в 2017 году увеличилась. Люди стали чаще выходить на митинги и защищать свои интересы.
Общество осознает необходимость защиты своих интересов, но вот если смотреть на эту активность, она скорее крутится вокруг именно интересов, да, или там потребностей, когда речь идет о там, незаконной застройке. Но люди это не воспринимают, ну, в моем понимании, может быть, я глубоко ошибаюсь, но вот в моем понимании, что люди скорее это воспринимают не как наступление на право, а как выступление на свою потребность, да, на свой интерес.
Возмущение граждан вполне понятно, народу все больше выходит на улицу, это правильно, и нужно выходить на улицу, а на улице их вяжет, как с чего мы начали. Поэтому сама власть загоняет ситуацию в тупик.
Важным событием в прошедшем году был Всероссийский съезд в защиту прав человека, который прошел впервые с 2001 года.
Люди, работающие в разных регионах, работающие в это непростое время, смогли все встретиться в одном месте в один день. И, ну, это такой, знаете, как вот так, эффект заряда, да, получить такой заряд энергии, что мы продолжаем работать и дальше уже продолжать это делать, невзирая на ту тяжелую обстановку, на там, применение закона об иностранных агентах и к организациям, и теперь уже к средствам массовой информации.
Принятый в декабре закон о СМИ и иностранных агентах, в число которых попали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», правозащитники считают возмездием за действия американских властей в отношении телеканала «Russia Today», что авторы закона и не скрывали.
Есть просто такое общее объяснение, что это как бы такая месть. Но если мы живем не 2000 лет назад, у нас не действует, или не 3000 лет назад, у нас не действует законы Хаммурапи, око за око, закон должен распространяться на всех.
В конце года правозащитное сообщество понесло большую утрату. Умер Арсений Рогинский, основатель правозащитного общества «Мемориал».
Это большая потеря для нас, какая-то потеря для других организаций, для гражданского общества России, для России в целом. Это будет осознанно скорее после. Уходят те, кто начинал это дело. Но приходят те, кто продолжают. И то ли годы нерадостные, но, с другой стороны, те же самые средства коммуникации дают нам возможность обсуждать будущее. Может быть, обсуждать будущее быстрее, чем оно наступает. Вот этого бы хотелось. Говорить о проблемах быстрее, чем они наступают. Я бы пожелал свободы в новом году политзаключенным, которые у нас есть. Если, конечно, эта весточка до них как-нибудь могла бы дойти. Пожалуй, бы свободы всем нам. Всем слушателям и зрителям свободу.
Мирные митинги и пикеты закреплено в 31-й статье Конституции России. Когда не удавалось добиться справедливости в судах, а в ответ на обращение к чиновникам приходили отписки, люди шли на улицу. О проблемах, которые вызвали наиболее массовые протесты в 2017 году, в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Право на мирные митинги и пикеты закреплено в 31-й статье Конституции России. Когда не удавалось добиться справедливости в судах, а в ответ на обращение к чиновникам приходили отписки, люди шли на улицу. В 2017 году наиболее массовые протесты вызвали эти 5 проблем.
Год экологии.
2017 год в России был объявлен годом экологии. По мнению экспертов, своих целей программа не достигла. За это время не только обострились старые экологические проблемы, но и возникли новые. Например, в Челябинске, одном из самых загрязненных городов России, протестуют против строительства горно-обогатительного комбината.
12 километров от вот нашего района будет ГОП. 9 километров от Шишневского водохранилища, единственного питьевого источника. Это нигде в мире такого нет. Чтобы в таком густонаселенном районе строился горно-обогатительный комбинат такой мощности.
Жители Москвы не первый год митингуют против застройки парков и скверов. Осенью добавилась новая проблема. В городе появился резкий запах сероводорода. Источниками вони власти называют мусоросжигательные заводы и полигоны на юго-востоке Подмосковья. Но планируют построить там еще 2 завода. Все митинги против строительства происходят за МКАДом. Протестовать в Москве активистам не дают.
Мне сказали о том, что смущает та активность в социальных сетях, которая развернулась с момента подачи заявки на проведение митинга. И якобы нашим мероприятием заинтересовались какие-то неформалы, которые могут сорвать наш митинг. Федеральным законом, да, 54-м, вообще не предусмотрено отказа. Но нам даже не было предложено ни времени, ни новой площадки. То есть все, что касается проведения публичных вот этих мероприятий и то, что прописано в федеральном законе 54-м, все это было представителем власти, да, и представителем парка нарушено.
Антикоррупционные митинги.
2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм расследования «Он вам не Димон» о незадекларированной элитной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Не добившись внятного ответа от властей на прозвучавший фильм обвинения в коррупции, Алексей Навальный призвал граждан выйти на антикоррупционные митинги 26 марта. Его поддержали по меньшей мере в 80 городах России. На улицы вышли десятки тысяч граждан. Полиция задержала около 2000 человек. Вторая волна антикоррупционных митингов прошла 12 июня, в День России. На этот раз акцию поддержали в 150 городах страны. Снова десятки тысяч участников, снова 2000 задержанных. Антикоррупционные лозунги звучали и на митингах в поддержку Алексея Навального в день рождения Владимира Путина 7 октября.
Квартирный вопрос.
Квартирный вопрос рассорил москвичей, занявших разные стороны баррикад в спорах о реновации. Активнее выступали противники проекта. 14 мая они вышли на митинг, заявляя, что реновация нарушает конституционное право на частную собственность. Проект «Белый счетчик» зафиксировал около 20 тысяч участников. Регулярные пикеты проходили и у Госдумы. Обманутые дольщики, в России их почти 150 тысяч, активно отстаивали право на жилье. 25 июля они провели всероссийскую акцию протеста.
Когда мы приобретали жилье, мы все поверили в 214 ФЗ. Если правительство принимает такие законы, рождает такие проблемы, значит и правительство должно отвечать, значит они должны расстраиваться.
Люди ждут окончания строительства домов годами. Несмотря на митинги, спустя полгода ситуация не изменилась.
Кто получил квартиру? Скажите, кто из вас получил квартиру? Кто мы? Мы нищие, мы стоим на паперти, с протянутой рукой просим милостыни. Нет. Мы простые учителя, врачи, рабочие. Мы работаем, платим налоги. С этих налогов мы платим нашим чиновникам зарплаты. Мы можем себе позволить платить ипотеки. Мы можем позволить себе кормить банкиров. А что мы требуем? Мы требуем, чтобы за наши деньги, которые мы платим чиновникам, чтобы они выполняли свою работу.
Нерешенной остается проблема валютных заемщиков, чьи долги по ипотеке после девальвации рубля выросли в разы.
Трудовые протесты.
В течение года из-за задержек зарплат по всей стране протестовали рабочие. По данным Росстата, к концу года задолженность перед ними превысила 3 миллиарда рублей. Погашение долгов по заработной плате дожидаются более 50 тысяч человек.
За сентябрь, вот, 2016, в сентябре я последний раз получил, и все. Хотели добиться кроме своих заработанных денег, чтобы заручиться поддержкой президента, чтобы все это сдвинулось с мертвой точки.
Потому что, как бы, уже никто не хочет ничего.
Никто не хочет это нам помогать. Уж местные власти, налоговые, следственный комитет, прокуратура, все бездействуют.
Продолжаются массовые протесты и дальнобойщиков, чья работа стала убыточной из-за системы сбора платы с большегрузов «Платон».
190 тысяч я должен отдать только за «Платон». Это они никакие там не берут там плюсы-минусы, расходники какие-то. А как они планируют? 3,75? Это как раз те деньги, которые я зарабатывал за год. Практически вот я должен отработать на этой машине, поставить ее в стойло и идти работать на хозяина.
Защитники животных.
Зоозащитники более 15 лет требуют принять закон об ответственном обращении с животными, но депутаты их не слышат. Единственное, чего они добились после серии митингов, пикетов и объявленной у Госдумы голодовки, это изменение Уголовного кодекса. Наказание за жестокое обращение с животными увеличилось до 5 лет лишения свободы. Теперь Альянс защитников животных требует привлечь к ответственности по этой статье участников демонстрации технологии жидкостного дыхания. Кадры погружения живой таксы в закрытый резервуар с жидкостью в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина в конце года показали российские телеканалы. Стратегия 31 снова актуальна. Правозащитники заявляют о систематическом ущемлении властями прав граждан на мирный протест. За год чиновники по всей стране выписали сотни незаконных, по мнению активистов, отказов в согласовании митингов и пикетов. При том, что согласование носит уведомительный характер, а право на протест гарантирует Конституция. Группа гражданских активистов заявила о начале борьбы с чиновниками, злоупотребляющими своим положением. В 2018 году кампания в защиту 31 статьи Конституции продолжится.
А вот что думают о 31 статье Конституции обычные люди.
Я говорю, что вот я стою здесь для того, чтобы доказать нашему начальнику, что он действует неправильно. Вот я выражаю свои права.
Граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, да, имеют право. И ходят.
В рамках установленных законов они затребуют на проведение своего мероприятия, то есть на самом деле все как бы проходит.
Ну, в свете последних событий, мне кажется, это уже не очень актуально.
Вот раз каким вопросом выражается это пикетирование?
На 1 мая мы ходим на демонстрацию. Ну, мы не собираемся так кучками с оружием или еще что-то. Мы с флажками.
То есть, если существует какая-то агрессия, то, естественно, что государство защищает граждан и пресекает такие мероприятия.
Народ должен иметь право высказать свое мнение.
Если их собирают люди, которые против нашего государства что-то имеют, то такие митинги, я думаю, нельзя допускать.
Народ имеет право высказать свое любое мнение. Власть должна выслушать.
Откуда мы знаем об этом согласованном митинге, если о нем знают ни правительство, ни местные власти, ни полиция, что кто-то не пронесет оружие?
Надо, наверное, чтобы местные органы власти занимались работой. Вот и все.
Там у Навального или еще что-то. Там же мирно не бывает, если люди приходят и потасовки там устраивают и дерутся. Разве это мирно?
Не, ну, и это может быть, что если человек развязан выйдет себе, ну, на что, нарушая закон.
Я скорее за ужесточение митингов, но не в таких пределах, когда вот именно люди просто слушают музыку или...
Я даже не знаю, что это должно быть для того, чтобы вообще как бы все изменилось, честно говоря. Чтобы люди, наверное, стали более грамотными, я не знаю, там.
Единственное, что немного посмотрела в интернете, пострадали полицейские. То есть поэтому я считаю, что и были эти аресты. То есть я не думаю, что власть изначально сама, скажем так, проявила агрессию.
Не, ну если бы соблюдали бы еще эту конституцию, то тогда было бы, как бы, я думаю, все как вот в конституции этой и есть. А если ее не соблюдают, естественно, все будет не так, как должно быть.
Имею право.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Начиная с середины декабря у нас каждые выходные, каждую субботу и воскресенье собираются волонтерские группы и разъезжаются по разным домам престарелых в разные области. Они везут те самые новогодние подарки, которые приносят москвичи в те же дома культуры, в те же в Меги, на наш сборочный, главный сборочный пункт. И вот каждый москвич, каждый человек в любом городе, куда он приносит этот подарок, он является тем самым главным Дедом Морозом, который приготовил вот этот подарок для бабушек и дедушек.
Господи, о боже мой, бабушки, такой гостинец! Yes, sir. дуже великий праздник у нас був на Новий год. Я його любила, я сильно любила. Дід Мороз саме вбирали ми, і соломи ділили його. Ну, щоб був праздник настоящий.
Фонд «Старость в радость» открыл программу «Один день счастья». Мы обучаем нянечек нашей методике. Эта методика дает возможность людям лежачим проживать хорошую, полноценную жизнь и при этом не чувствовать себя вот, ну, как бы несчастными, да, потому что это уход полноценный 24 часа в сутки. И фонд позволяет, вот, благодаря людям, которые жертвуют нам любые разные суммы, от 100 рублей то там до нескольких там сотен тысяч, но это позволяет нанимать новых сотрудников, новых нянечек, их обучать и в домах престарелых, особенно в отделениях милосердия, вот такой уход, он становится полноценным.
С Новым годом вас!
Спасибо! И
вас!
С Новым годом вас!
Спасибо! И вас также!
Календарь красивый.
Так, ой, какие! Ой! Ой!
Какие красивые!
Ох!
Я довольна очень, что подарили календари. Очень довольна. Я так ждала. В том году тоже дарили маленькие, а сегодня большие подарили.
Культурги, которых мы нанимаем, они рисуют с бабушками, с дедушками. Они изучают разные техники для вот, рисования. Лепка. Это гончарная мастерская. Например, в Жевском доме престарелых у нас целая гончарная мастерская. И танцы они проводят. В летнее время это всегда на улице танцы. И гимнастика на свежем воздухе. В зимнее время, в плохую погоду, это в помещении. Они совместно устраивают чаепития, они отмечают вместе дни рождения и юбилеи. То, чего раньше не было, да, вот этого совместного такого чувства плеча, коллектива, здесь оно появляется.
С Новым годом, с новым счастьем!
Благотворительный фонд «Старость в радость» помогает пожилым людям и инвалидам с 2006 года. Бюджет организации в 2017 году – 78 миллионов рублей. 80% доходов – это благотворительные пожертвования российских граждан. 20% – финансовая поддержка коммерческих организаций. Главные направления работы – косметический ремонт домов престарелых, обеспечение медицинской техникой и средствами по уходу за лежачими больными, ежедневный уход, общение и организация досуга, летние волонтерские лагеря, программа «Внуки по переписке». Фонд помогает людям в 29 регионах России, в 168 домах престарелых. Ежедневно работают 120 помощников по уходу и культурологов. За 2017 год волонтеры совершили более 200 поездок в дома престарелых из Москвы.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».